Максим Горький. Варенька Олесова. Часть первая. Через несколько дней после назначения приват-доцентом в один из провинциальных университетов Ипполит Сергеевич Полканов получил телеграмму от сестры из ее имения в далеком лесном уезде на Волге. Телеграмма кратко сообщала: «Муж умер. Ради Бога, немедленно приезжай помочь мне. Елизавета». Этот тревожный призыв неприятно взволновал Ипполита Сергеевича, нарушая его намерения и настроение. Он уже решил уехать на лето в деревню к одному из товарищей и работать там, чтобы с честью приготовиться к лекциям. А теперь нужно ехать за 1000 с лишком верст от Петербурга и от места назначения, чтобы утешать женщину, потерявшую мужа, с которым, судя по ее же письмам, ей жилось несладко. Последний раз он видел сестру 4 года тому назад. Переписывался с нею редко. Между ними давно уже установились те чисто формальные отношения, которые так обычны между двумя родственниками, разъединенными расстоянием и несходством жизненных интересов. Телеграмма вызвала у него воспоминания о муже сестры. Это был добродушный человек, любивший выпить и покушать. Лицо у него круглое, покрытое сетью красных жилок, глазки веселые, маленькие. Он плутовато прищуривал левый и, сладко улыбаясь, пел на сквернейшем французском языке: «Смотрите здесь, смотрите там». Ипполиту Сергеевичу было как-то неловко верить, что этот веселый малый умер, потому что люди пошлые обыкновенно долго живут. Сестра относилась к слабостям этого человека с полупрезрительным снисхождением. Как женщина не глупая, она понимала, что в камень стрелять, только стрелы терять. Едва ли ее сильно огорчила смерть мужа. Но отказать ей в просьбе было бы неудобно. Работать можно и у нее не хуже, чем где-нибудь. Ипполит Сергеевич решил ехать. И недели через 2, теплым июньским вечером, утомленный 40-верстным путешествием на лошадях от пристани до деревни, он сидел за столом против сестры на террасе, выходившей в парк, и пил вкусный чай. У перил террасы пышно разрослись кусты сирени, акаций. Косые лучи солнца, пробиваясь сквозь их листву, дрожали в воздухе тонкими золотыми лентами. Узорчатые тени лежали на столе, тесно уставленном деревенскими яствами. Воздух был полон запахом липы, сирени и влажной, согретой солнцем земли. В парке шумно щебетали птицы. Иногда на террасу влетала пчела или оса и озабоченно жужжала, кружась над столом. Елизавета Сергеевна брала в руки салфетку и, досадливо размахивая ею в воздухе, изгоняла пчел и ос. Полканов уже успел заметить, что сестра, как он и думал, не особенно огорчена смертью мужа, что она смотрит на него, брата, испытующе, и, говоря с ним, что-то скрывает от него. Он ожидал увидеть ее нервной, бледной, утомленной. Но теперь, глядя на ее овальное лицо, покрытое здоровым загаром, спокойное, уверенное и оживленное умным блеском светлых глаз, он чувствовал, что приятно ошибся, и, следя за ее речами, старался подслушать и понять в них то, о чем она молчала. «Я была подготовлена к этому», — говорила она спокойным контральто, и ее голос красиво вибрировал на верхних нотах. После 2-го удара он почти каждый день жаловался на колотья в сердце, перебои, бессонницу. Говорят, он там очень волновался, кричал. Накануне он ездил в гости к Олесову. Тут есть один помещик, полковник в отставке, пьяница и циник, разбитый подагрой. К Кстати, у него есть дочь. Вот сокровище, я тебе скажу. Ты познакомишься с ней. Если нельзя избежать этого, — вставил Ипполит Сергеевич, с улыбкой взглянув на сестру. Нельзя. Она часто бывает здесь, а теперь, конечно, будет еще чаще, — ответила она ему улыбкой же. Ищет жениха? Я не гожусь для этой роли. Сестра пристально посмотрела в его лицо, овальное, худое, с острой черной бородкой и высоким белым лбом. «Почему же ты не годишься?» «Я, конечно, говорю вообще, без мысли об этой Олесовой. Ты поймешь, почему, когда увидишь ее. Но ведь ты думаешь же о женитьбе?» «Пока еще нет», — кратко ответил он, подняв от стакана свои глаза, светло-серые, с сухим блеском. «Да», — задумчиво сказала Елизавета Сергеевна, — «30 лет делать этот шаг для мужчины и поздно, и рано». Ему нравилось, что она перестала говорить о смерти мужа. Но зачем же, однако, она так пугливо позвала его к себе? «Нужно жениться в 20 лет или в 40», — задумчиво говорила она. «Так меньше риска обмануться самому и обмануть другого человека. А если и обманешь, то в первом случае платишь ему за это свежестью своего чувства. Во втором же – хотя бы внешним положением, которое почти всегда солидно у мужчины в 40 лет». Ему казалось, что она говорит это больше для себя, чем для него. Он молчал, откинувшись в кресло, глубоко вдыхая ароматный воздух. «Так я говорила. Накануне он был у Олесова и, конечно, пил там. Ну и вот». Елизавета Сергеевна печально тряхнула головой. «Теперь я осталась одна. Хотя я уже с 3-го года жизни с ним почувствовала себя внутренне одинокой. Но теперь такое странное положение. Мне 28 лет. Я не жила, а состояла при муже и детях. Дети умерли. Что я теперь? Что мне делать и как жить? Я продала бы это имение и поехала за границу. Но его брат претендует на наследство. Возможен процесс. Я не хочу уступать своего беззаконных к тому оснований и не вижу их в претензии его брата. Как ты об этом думаешь? Ты знаешь, я не юрист, усмехнулся Ипполит Сергеевич. «Но ты расскажи мне все это. Посмотрим. Этот брат, он писал тебе?» «Да, и довольно грубо. Он жуир, разоренный, сильно опустившийся. Муж не любил его, хотя в них много общего». «Посмотрим», — сказал Ипполит Сергеевич и довольно потер руки. Ему было приятно узнать, зачем он нужен сестре. Он не любил ничего неясного и неопределенного. Он заботился прежде всего о сохранении внутреннего равновесия. И если нечто неясное нарушало это равновесие, в душе его поднималось смутное беспокойство и раздражение, тревожно побуждавшее его поскорее объяснить это непонятное, уложить его в рамки своего миропонимания. Говоря откровенно, тихо и не глядя на брата, объяснила Елизавета Сергеевна. «Меня испугала эта нелепая претензия. Я так утомлена. Ипполит, я хочу отдохнуть, а тут опять что-то начинается». Она тяжело вздохнула и, взяв его стакан, продолжала унылым голосом, неприятно щекотавшим нервы ее брата. 8 лет жизни с таким человеком, как покойный муж, мне кажется, дают право на отдых. Другая на моем месте, женщина с менее развитым чувством долга и порядочности, давно бы порвала эту тяжелую цепь. А я несла ее, хотя изнемогала под ее тяжестью. А смерть детей... Ах, Ипполит, если бы ты знал, что я переживала, теряя их. Он смотрел в лицо ей с выражением сочувствия, но ее жалобы не трогали его души. Ему не нравился ее язык, какой-то книжный, несвойственный человеку, глубоко чувствующему, а светлые глаза ее странно бегали из стороны в сторону, редко останавливаясь на чем-либо. Жесты у нее были мягкие, осторожные, и от всей ее стройной фигуры веяло внутренним холодом. На перила террасы села какая-то веселая птичка, попрыгала по ним и упорхнула. Брат и сестра, проводив ее глазами, несколько секунд молчали.